Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Хотелось бы поговорить сегодня о паломнических поездках, о поездках к святым местам. Первый вопрос. В чем смысл посещения святых мест? Сейчас незаметные даже для самих людей могут происходить подмены, когда человек вот такое благое дело, как посещение святынь, может превратить в некий такой туризм. И даже вот среди женщин нередко можно слышать такое пафосное: «И вот там было, и там было». Да, все это хорошо. Каким ты вернулся? Изменилась ли твоя жизнь? И вот в чем смысл посещения духовных святынь?
Вы сами торопитесь ответить на поставленный вопрос. Смысл именно в том, чтобы обновилась жизнь. Чтобы прикосновением к святыне и общением с духовными людьми, пребывающими в этих святых местах, ты и получил бы ответы на поставленные в твоей собственной жизни вопросы, и мог бы почувствовать то, что часто в суете забываем, вот эту близость Божию. Бог бесконечно нам близок, Он ближе нам, чем мы сами себе близки. Но Он, находясь в центре нашей жизни, очень часто как бы стоит отвергнутый у дверей сердца человеческого, незамеченный. И когда человек уже вот это движение именно в сторону Божию, конечно, он какое-то предпринимает путешествие, он выделяет время, он о чем-то, конечно, задумывается и едет к святым местам, важно, чтобы этот настрой не только сохранить и не растрясти, а важно, чтобы он определял все в той или иной поездке.
Батюшка, ничего, конечно, в жизни, это известно, случайного не бывает. Эти поездки, которые как дар Божий в нашей жизни. Иногда бывает, что человек и не чаял, и не думал, а Господь как будто вот берет на руки и тебя перемещает. Это бывает и неожиданно. И то есть в определенный период жизни ты оказываешься именно там, где тебе нужно именно в это время оказаться.
Очень хороший вопрос, замечательно. Действительно, дорого именно то, что в этом проявляется воля Божия. Там, где воля наша проявляется, там есть искушение вот этого туризма. Оно не просто так незаметно подступает, оно достаточно ясно, особенно со стороны это бывает так видно, определяет все в этой поездке. Все мысли заняты фотографией, съемками и тому подобное. А если говорить о случаях, когда действительно неожиданно Бог тебя берет и перемещает, к этому важно прислушаться, важно вдуматься. Почему сейчас и почему туда, куда Он тебя направляет, тебе надо ехать?
Отец Илья, вам Господь дал возможность побывать в таких дивных местах удивительных, как на горе Синай и на Афоне, то есть в Монашеской Республике. Мне довелось читать ваши письма паломникам, очень интересные заметки. Всегда впечатления о поездках – это очень личные вещи, внутренне переживаемые, очень индивидуально. Чем мне интересны ваши заметки, в них есть некие обобщения, которые связаны прямую и со Священным Писанием, и вообще с восприятием Бога, можно так коротко сказать. Скажите, в чем была разница принципиальная для вас этих двух паломничеств?
Ну, они совершенно в разное время в моей, так сказать, личной жизни протекали. Я даже затрудняюсь их сравнивать. Одно ясно, что и то, и другое было из разряда таких неожиданных и возникших спонтанно. Нашлись добрые люди, которые вот сказали: «Все, поедем». Я никогда этого не искал сам. Принцип домоседства мне кажется более глубоким и серьезным в жизни, чем жажда впечатлений. Поэтому когда это возникает само по себе, думаю, значит, надо. И как-то внутренне готовишься. Увы, не так, как хотелось бы, но все-таки хочется настроиться на то, что предстоит. Например, я по несколько раз перечитал фрагменты из Библии, которые так или иначе связаны с горой Синай. И то, что как-то стерлось в памяти, вдруг так раскрылось, и вдруг начинаешь, да, вот оказывается, в чем смысл. Улавливаешь какие-то такие особенности этого места. Но когда там оказываешься, то все это отступает. Такое ощущение, что цель – это встреча с Богом, лицом к лицу. Конечно, все это в пределах возможного человеку, причем человеку многогрешному. Но здесь есть момент, что Бог сам зовет. И это с самого начала было видно. Вот он позвал. И ты отозвался. Ты должен откликнуться. Вот едем в автобусе. 3 часа до восхождения на гору Синай, до остановки в монастыре Святой Екатерины. И вот сумерки кругом. Таинственные такие, глубокие сумерки. И вдруг все всплывает, все, что читал, перечитывал. И более того, то, что не касается непосредственно Синая. Вот Авраам вглядывался в звезды небесные. Будет его потомство, как звезды небесные, сказано было ему. И как песок на берегу моря. Вот этот песок вот был совсем недавно. Вот это море, оно тут рядом. А вот это самое место. Вот здесь это происходило не только с Моисеем на Синае, но здесь как будто собираются вообще все священные такие исторические моменты библейские. Потом начнешь понимать, что тут и место и преображения, потому что главный храм монастыря посвящен преображению. Конечно, это Пятидесятница. Конечно, это особое присутствие самой великомученицы Екатерины. Когда мы восходили, то тропарь великомученицы, он просто всеми красками засиял. Вот ты идешь, темно кругом, сияет эта луна, свет от которой ярче, чем если бы под фонарем стоял. И звучит в душе. «И яко же пресветлая луна, ходящим в нощи». Великомученица Екатерина просветила этих языческих философов. И там как бы о другом говорится. И это осталось навсегда в памяти церкви. И вот оно здесь открывается, именно здесь, где она присутствует, нетленным телом своим. Это поражает совершенно. То есть место особого присутствия, конечно. И так далее. Видишь это облачко, так бы не обратил внимания. Там подумаешь, облачко. Думаешь, вот это вот Моисеево облачко. И потом этот мрак, этот таинственный сумрак, глубокий-глубокий, в глубине которого каждая звездочка сияет абсолютно ясно и ярко. И вот ты вспоминаешь, Моисей вошел во мрак, где Бог? Это же не такой вот полный мрак. Это вот этот таинственный сумрак, то есть то, глубина света, вот как говорят, в конце туннеля, да, вот этот свет сияет, и к нему все устремлено. И вот эти звезды, сияющие из этой глубины сумрака, это поражает. Вся природа, она оживает, эти горы. Ощущение, что вот здесь вершатся судьбы мира. Вот здесь вот она, схватка эта. Ну, даже по фотографиям, кто бывал, мне не довелось, на горе Искушения, вот вселенский драматизм, вот эта схватка Бога с дьяволом, она вот здесь. И эти горы, они самой своей структурой, вот это, не просто так вот, какие-то выступы, скалы, в них чем больше вглядываешься, действительно священный ужас охватывает душу. Эти места, конечно, особые. И все, что происходит в жизни так вот, в некоторой размеренности, с какими-то промежутками, какими-то периодами передышек или, наоборот, концентрации чего-то, там все собрано воедино. Меня поразили еще бедуины, которые материально помогают монастырю. Но и они и о себе не забывают. И вот когда идет эта толпа паломников, они предлагают верблюдов.
Облегчить, так сказать, подъем, чтобы было облегчение подъехать на верблюде слегка.
Да, но и тут, опять же, Евангелие оживает. Во-первых, верблюду трудно пройти сквозь игольное ушко. И с верблюдом пройти труднее.
И опаснее, между прочим.
Да, там наша знакомая, которая тоже восходила вместе с нами, не на Синае это было в другом месте, решила прокатиться на верблюде. И просто могла разбиться. Упала, и очень болезненно все это было. А там, если уж падаешь, то...
Навсегда.
Навсегда. И надо сказать, что по самому характеру своему бедуины, видимо, вот такой, что ли, стиль жизни, это как дети. Некоторые, например, гоняют на автомобилях, друг перед другом хорохорясь, причем ударяя по тормозам там, где, казалось бы, уже просто можно разбиться, уже в самый последний момент. Такое какое-то легкое отношение к жизни. Ну, погиб человек. Ну, рассказывают, да, там кого-то в Красном море ядовитая рыбка уколола. Как о чем-то таком будничном. То есть отношения достаточно легкомысленные. Вот такие вот люди ведут этих верблюдов. В общем-то, с самого начала ясно, что здесь искушение. искушение мира. Вот они такие смуглые. Ассоциация с эфиопами возникает невольно. Но главное другое. Они предлагают, мир предлагает облегчить тебе жизнь. Реально он ее усложняет. Во-первых, ты не будешь иметь навыка. И как выразился гид нашей группы остроумно, кто тогда получает прощение грехов? Далее, там есть такой момент, что последние 300 ступеней самые тяжелые. Крутые очень ступени. Если ты вообще до этого не шел, ты их не осилишь. По крайней мере, это будет очень тяжело. Я не могу так сказать точно, я не ездил на верблюде. Но, тем не менее, это кажется очень тяжело.
А сколько времени длится подъем?
2 часа, я сейчас точно не помню. Вообще ощущение вечности. Путь идет, конца нет. Это правильно. Это ощущение, наверное, должно быть. Потому что реальное прикосновение к вечности. Ты идешь навстречу с ним, вот только об этом думай. Там он, с большой буквы. И он тебя ждет. Он тебя ждет и ждет всех. И какие бы тут ни возникали вопросы, трудности, надо идти. Невозможно повернуть назад. Вот это как вся наша жизнь. Мы же не можем сказать, все, я дальше жить не буду. Ну, мы говорим так, конечно.
Периодически.
Да, устали. Но если ты и устал, хорошо, отдохни. Ради того, чтобы еще раз задуматься о том, куда идешь. Для этого и отдых дается. Но для этого нам даются, например, праздники, чтобы мы задумались о вечном. А не для того, чтобы мы после постов или каких-то трудов...
Набили желудок мясом.
Да, и... да. Просто отвлеклись на что-то другое. Здесь такой момент, опять же, живой встречи с живым Богом. Все вокруг сосредоточено на этом. И, возвращаясь к теме бедуинов, когда человек воспринимает это искушение мира, оказывается, что он себе жизнь усложняет. Когда он поддается, он усложняет себе жизнь всесторонне. И наоборот, иди, да, в своем темпе. Потихоньку, быстрее не можешь. Если будешь посадиться на этих передышках, на перевалах, будет труднее. Лучше стоять. Тоже поразительный пример. Вся наша жизнь так. Если мы всецело отдаемся отдыху, как потом тяжело возвращаться в реальную жизнь с ее скорбями, с ее трудностями, с ее испытаниями. А если отдых в какой-то мере для тела, а душа бодрствует, совсем другое. Ты возвращаешься в жизнь, и действительно отдых может и обновить тебя, и по-настоящему оживотворить.
Отец Илья, а вот такое присутствие из разных стран, огромного количества людей, разных языков, так сказать.
Да, там это поражает именно в том плане, что, конечно, Синай – это здесь речь о 10 заповедях, и это перекликается, если с каким-то новозаветным праздником, то это, конечно, Пятидесятница. Пятидесятница – это как раз воспоминание о том, как апостолы заговорили на всех языках. И вот все происходит. Смотришь на этих людей, там французы, итальянцы, литовцы. Самое большое количество, наверное, все-таки русских. Говорю без пристрастия, но факт остается фактом. Конечно, по-разному люди идут, может быть, с разными целями. Тоже есть и в этом некий такой вот туризм. Я вот что-то преодолел, какое-то усилие сделал. И все-таки при всей пестроте вот этой всей компании удивляешься тому, как там на вершине, на горе, с них спадает все суетное. Это как лица ангелов. Люди преображенные совершенно. Люди, действительно ставшие выше самих себя. Ровно вот в этот момент, когда восходит солнце, никто не остается равнодушным. И не только чисто эффект такой. Да, это красиво, это очень красиво. Они остаются чуть-чуть самими собой. Но самое, кажется, лучшее, что в этих людях оно проявляется. Я не слышал ни одного пустого разговора там, на вершине горы. А когда же стали спускаться? А ведь спуск – это опаснее подъема. Действительно, ну вот мы на Страстной стараемся следить за каждым помыслом, а на Светлой уже так…
Расслабляемся.
Расслабляемся. И вот на фоне этого расслабления идешь вниз, идти тяжело, потому что камни уже под ногами не замечаешь, усталость накопилась, и можно ноги свернуть запросто. Но чуть-чуть спустились, и вижу, не то англичане, не то американцы – играют в гольф.
Как Моисей, спустившийся с горы, увидел скачущих возле тельца.
Могу с уверенностью сказать, за 3500 лет ничего не изменилось. Здесь действительно какая-то икона всего, что происходит в мире, в нас самих. наверное, это то, ради чего стоит идти тогда, повторюсь, когда Бог позовет.
Спасибо, отец Илья, интересный рассказ о Синае. Всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, вы прослушали беседу о паломничестве с протоиереем Ильей Шапира. Продолжение беседы слушайте в нашей следующей передаче. Материал подготовила Надежда Зотова.